Часть вторая. Глава пятая. Горн Дьюрина.
«Кто такие нидинги, Торин?»
Спросил друга Фолка, когда они со всеми возможными предосторожностями покинули тайную галерею и стали пробираться к ведущей вниз лестнице.
«Нидинги — это те самые карлики, одного из которых мы с тобой словили в Бэкленде»,
— мрачно ответил Торин.
«Выходит, не врал нам тогда треклятый». Орки белой руки и впрямь служат кому-то. И, быть может, это его воля стоит за смутами наверху. Только вот кто он? Думаю, одна светлая королева смогла бы дать нам ответ. Но где она? Что она делает там, у себя, за Великим морем?
Гном вздохнул и покачал головой, словно отвечая себе на какие-то невеселые мысли. Цепочка гномов шагала темными переходами, выбирая самые узкие и незаметные. Дважды мимо них проходили, гремя оружием и озаряя серые своды факелами, крупные отряды орков. Таких же, как и пойманный ими, однако Глоин и Двалин вели друзей столь искусно, что враг оба раза ничего не заподозрил. Гномы отсиделись в темных боковых ответвлениях. За глубокими выступами стен специально казалось устроенных для того, чтобы укрываться от превосходящего числом неприятеля. Много прекрасных, поражающих своим убранством залов увидел хоббит во время их недлинного пути. Одни вздымали свои потолки в недоступную свету факела в темноту, и лишь по гулкому эху шагов приходилось догадываться о высоте этих залов. Иные были разделены длинными рядами покрытых причудливой резьбой колонн, а в глубоких нишах стояли изваяния людей, гномов и животных, исполненные с необычайным искусством. Факелы озаряли огромные мозаики, выложенные золотом, серебром и драгоценными самоцветами, причудливые железные светильники, выкованные в виде переплетения исполинских витых канатов. Увы, во многих местах хоббит замечал и следы орков. Многие украшения были изломаны, резные каменные фигуры разбиты. Из мозаик на стенах грубые, бесчувственные руки выковырили яркие самоцветы. С легким скрежетом за ними захлопнулись створки тайной двери. Факелы осветили узкую, уходящую в непроглядную тень лестницу. Они начали долгий спуск. Хоббит насчитал 600 ступеней, когда лестница неожиданно кончилась. Короткий коридор завершался привычным уже тупиком тайной галереи. Глоин и Двалин принялись в полголоса о чем-то совещаться.
«Мы на первом ярусе», —
сказал, наконец, Глоин, поворачиваясь к остальным.
«Здесь совсем рядом проходит главный тракт. До второго зала, да-да, того самого, где Марийский мост, осталось часа два ходу. Только теперь давайте решим, нужно ли нам туда».
«Если в море орки, то они уже наверняка додумались до того, чтобы перекрыть главный тракт и поставить стражу у ворота на мосту», —
подхватил Двалин.
«Нам же надо ниже. Не забудьте, кстати, и о мифриле в стенах 111-го зала».
«Давайте лучше попытаемся посидеть здесь некоторое время и поговорить как следует»,
— вдруг неуверенно произнес Торин.
«У нас здесь два врага. Орки и то, ради чего мы, собственно, и шли сюда. Мы дважды столкнулись с ним, и оба раза было очень и очень несладко. Но, может, после той голубизны на лестнице кто-нибудь что-нибудь заметил? Может, что-то почудилось, показалось? Говорите все. Даже самое нелепое. Сейчас важна каждая мелочь. Хорнбари, что кольцо?»
«Оно не дает всеведенья», —
со вздохом признался тот.
«Оно лишь подсказывает порой, но все это так неуловимо. Нет, я сейчас ничего не чувствую».
Торин закусил губу.
«У нас еды на 3 недели», —
сдержанно сказал он.
«За 2 десятка земных дней. Их нам, увы, придется отмечать лишь по бурчанию наших животов. Нам надо понять, в чем здесь дело».
Ответом ему было угрюмое молчание.
«Я думаю, надо идти дальше вниз», —
вдруг заговорил Грани. Голос его был глух, но в нем слышались бесстрашие и решимость.
«Надо идти вниз, и если нам преградят дорогу призраки, нужно будет научиться драться и с призраками. Клянусь марийскими молотами и священной бородой Дьюрина, мы с Гимли и Трором скорее дадим оркам сожрать нас живьем, чем повернем назад».
Никто не ответил на горячую речь молодого гнома. Однако на призыв Торина подниматься и двигаться дальше все откликнулись без колебаний.
«Я предлагаю идти в замковый зал»,
— сказал Глоэн, взваливая на плечи груз.
«Это шестой глубинный ярус. Там есть вода, там раньше были укромные места, где можно укрыться. И это не простой зал. По преданию, его высекал сам первый гном. Говорят, что если встать на камень Дьюрина в час, когда молчат все силы, и тьмы, и рассвета, и лишь горы глядят на тебя багровыми зрачками пламенных очей, ты можешь спросить совета, и, начавшись сначала, ответит тебе. Так говорят, но кто знает?»
«Прежде чем добраться до камня, нам предстоит еще пройти по главному тракту», — проворчал Дори. «А там орки, и немало, я уверен. Надо отправить кого-то вперед».
Целую вечность, казалось, провели гномы и Фолка в томительном, сосущем душу ожидании, пока из темноты не вынурнули, наконец, Глоэн, Дори и Бран.
«Так и знал», —
мрачно изрек Дори, обтирая запачканный темной орочьей кровью топор.
«Их там тьма тьмущая. Все мелкие, мордорские. К воротам и соваться нечего. Где здесь спуск вниз, Глоэн?»
«Придется идти в обход»,
— вздохнул тот. Вновь переходы, лестницы, узкие потайные двери, гортанные голоса переругивающихся орков где-то за углом — все смешалось в памяти хоббита, ибо ноги уже с трудом держали его. Гномы и он провели без сна уже добрые сутки, но силы еще были. До последнего мига. Забившись в какой-то темный тупик, они улеглись на ночлег. Темный тоннель хоббитских снов, мрачных и бесформенных, вдруг озарило что-то рыжеогненное, извивающееся, подобно сказочной змее. Серые ручищи вдруг протянулись к хоббиту прямо из складок камня, холодные пальцы сомкнулись на горле. Не было сил крикнуть, шевельнуться, и все вдруг оборвалось. Его растолкали гномы, собиравшиеся в дорогу. Фолк, разбитый, с ужасной головной болью, еле-еле шевелился. Правда, у его товарищей вид был не лучше. Как выяснилось, каменные клещи чудовищных рук привиделись всем до единого. Настроение было безрадостным, обессиливающий страх перед неведомым, совсем было отступивший во время доблестных сшибок с орками наверху, вновь незаметно прокрадывался в сердце хоббита. Но делать было нечего, и он, стараясь держаться поближе к Хорнбери, поплелся за гномами. Марийцы долго не могли отыскать вход в тайную галерею и вели отряд обычными лестницами. Глубинные ярусы резко отличались от верхних. Залы были просторнее и не столь богато отделаны. Переходы прямее и шире. Здесь помещались бесчисленные мастерские, повсюду валялись разбросанные инструменты, опрокинутые наковальни и тигли.
«Это еще что, то ли будет ниже?»
— шепнул хоббиту на ухо Двалин.
«Здесь работали ювелиры и гранильщики, а железоделательные оружейные залы много ниже».
Встретились им и жилые пещеры. Здесь, как и наверху, похозяйничали орки. Лестниц, пронзающих несколько ярусов сразу, им почему-то не попадалось. Гномы брели пологими переходами. Стало заметно жарче. Глоэн, Двалин, Лори, Торин и Хорнбари несколько раз замирали возле узких отверстий продухов, откуда шли волны сухого, жгучего жара. Фолка определенно стал чувствовать правоту Рогволда. Вот бредут они сейчас без цели, без ясного плана, почти наобум, с врагами за спиной и неясным темным ужасом впереди. На что надеется Торин? На кольцо Хорнбари? Фолка вздохнул. Он теперь остро ощущал опасность. Прямо перед ними, за плавным поворотом коридора, это чувство пришло как-то сразу. Ноги замерли сами собой. Подозрительно дружелюбно сбившись с ноги, вдруг остановились и гномы. Никто не мог понять, в чем дело, но взоры были прикованы к едва различимым в свете факелов очертаниям сворачивающего коридора перед ними. Это был не темный панический ужас, от которого бежишь, не разбирая дороги, а удивительно четкое чувство конца. Конца всему. Стоит лишь сделать шаг за этот поворот. Никто не мог пошевелиться, взяться за оружие. Первым начали медленно пятиться Торин и Хорнбари, увлекая за собой остальных. Никто ни о чем не спрашивал, никто не мог вымолвить ни звука. Они лишь медленно отползали назад.